Полотнами рассказывать, когда у нас по одну руку кинул рукавом, махнул, у меня там страны и континенты, а в другую сторону махнул, у меня цивилизации косяками, и все это вместе соединяется, получается цивилизация на странах и континентах, и дальше идет вопрос из зала, типа ты где в этом? Ты с ужасом понимаешь, что тебя ни среди цивилизаций, особенно древних, нет, ни среди этих стран и континентов, которые ты только что так тасовал, отмечать нечего, и поэтому говорю, так вот этого у меня, наверное, не будет. А с методологами я знаком около 20 лет, себя методологом совершенно не считаю, хотя с ужасом понял, что за последний год я читал разные книжки, я в какой-то момент купил себе немножко, вот примерно такую библиотечку на одной из выставок, и тягаю и читаю эти книжки с большим удовольствием. Почему? Ну, вероятно, передо мной начали появляться те вопросы, ответы на которых были в тех книжках, но вопросов у меня еще не было. Сейчас у меня появляются некоторые вопросы к жизни, и я в тех книжках начинаю, наконец, вычитывать те ответы на вопросы. Но, к сожалению, ответы-то на вопросы есть. И я теперь уже, по счастью, понимаю, что это ответы на те вопросы, которые у меня есть. Но не все из этих ответов меня устраивают. И я вижу вообще намеки на многие ответы на вопросы, и даже впрямую инструкции, что мне надо делать, чтобы получать эти ответы на эти вопросы. Но я консультант от Сахи и регулярно общаюсь с топ-менеджерами довольно крупных холдингов. Ну, не очень крупных, но там 1006 человек, 1020 человек. И как говорил мне менеджер такого холдинга одного, ну вот я с методологами, когда начинаю разговаривать, говорит он мне, я их спрашиваю, как мне тут совет директоров вот получше устроить? Они мне что-то, вот у Платона. И говорит, дальше я теряю нить и понимаю, что надо много-много читать Платона, а потом я как-нибудь догадаюсь, что с советом директоров делать. Но нет у меня, говорит, такого ощущения, что в конце этого пути будет ответ именно про совет директоров. Поэтому как бы эту ситуацию разрешить, чтобы и про совет директоров, и не от Платона. И мы начали смотреть, как же все-таки эти холдинги, ну, люди, которые организуют 6 тысяч человек, как-то, представляете, вот у вас 20 тысяч человек, вы должны поделить между ними работу. Ну, известно как, если у вас много-много людей, то у вас есть вот тот самый либеральное большое полотно проекта, у вас каким-то чудесным образом надо поделить эту работу среди 20 тысяч человек. Либеральный проект говорит, рынок. Открываем учебник и смотрим работы последних лет, где говорится, что внутри корпорации идея хозрасчета, это вообще идея неправильная, что при идее хозрасчета прибыли акционеров сильно падают, что внутрикорпоративные рынки, они вообще для организации гибельны. Ты начинаешь это читать и понимаешь, что ты чего-то в этой жизни уже не понимаешь. С одной стороны, вроде бы рынок делит на большое количество людей, труд, с другой стороны, вроде бы не рынок, а что, административно-командная система? Вроде бы не административно-командная система делит, потому что, когда ты смотришь на 20 тысяч человек, ты понимаешь, что тот, кто наверху, он команду, конечно, может отдать, но дальше мы же знаем, что там же внизу клуб, он же тебе на эту команду, он же тебе все расскажет, что и как и куда. И когда ты приходишь в реальный такой холдинг, то ты видишь, что да, точно так, вот как у всех методологов все вот описано, все это бурлит, кипит, и нет ответа даже на простые вопросы. Ребята, а вы чем тут занимаетесь? Ответы у членов правления разные. И даже когда они приходят к выводу, что да, действительно, мы, наверное, хотим заработать прибыли и не себе, а акционерам, или там тех, кто за них себя выдает, как в большинстве случаев в России оказывается, это тоже, кстати, большая проблема. Не всякий акционер, у кого кто акцию продемонстрировать может, да? Тут выясняется, что а какой из 20 видов прибыли, о которых у вас может рассказать финансовый директор, на какой из этих 20 абсолютно по разным формулам, по разным законам, по разным парадигмам считаемым прибыли вы ориентируетесь, тут выясняется, что сказать-то нечего. Потому что все на разные. И, конечно, тот, кто тащит одну прибыль, неожиданно удивляется, почему максимизация его одной прибыли, в терминах максимизации прибыли уже все начинают жить, вдруг приводит к уменьшению существенному другой прибыли, а акционер, вообще говоря, и не прибыль спрашивает, а какую-то страшную штуку, которая называется EBITDA, я хоть матом не ругаюсь, но это слово вот вынужден произносить. А поэтому ситуация 21 века, конечно, она может начинаться с того, что у нас в политике мешанизм. Это хорошее слово, придуманное Репиным. И мешанизм характеризуется тем, что и социалистический проект погиб, как тут принято говорить в терминах проекта, проиграл, и об этом пишется во всех газетах. И, собственно, либеральный проект в чистом виде, он проиграл. Все, в общем, померли, и я описываю наш мир как, знаете, танкист. Он, когда надо вести танк вперед, он неожиданно либеральный рычаг какой-нибудь один дает до упора вперед, другой тоже там резко дает назад и пошел. То есть у нас рынок одновременно вперед одной гусеницей и по другой гусенице назад. У нас получается такая рыночная социальная экономика. В результате танк бешено вращается на месте. И вроде как от этого вращения он может иногда и взлететь, но вообще говоря, это ровно вот этот процесс и есть. Это мешанизм. То есть ни либеральный проект не победил, и есть серьезные теоретические основания, ни социалистический проект. Релятивизм – это когда приходит в зал первоклассник индейского племени, и вы не можете ничего сделать, вы на заседании того же совета директоров, вы вынуждены его слушать. Почему? Потому как он, а, представитель общественности, б, он, даже если первоклассник, но существо суверенное, ну и так далее, так далее, так далее. И вообще, где она истина? Ну, мы же не знаем, где она истина. Мы там за нее поборемся, истины нигде нет. И можно поэтому говорить любую ахинею. И он же постмодерн. Он же у Уилбера Mean Green Meme, он же в системном подходе, когда вы читаете 20 страниц описания, чего бы вам надо учесть для того, чтобы ответить все-таки на вопрос заказчика какой-нибудь. Ну, примерно 20 страниц, чего вы должны учесть. Далее 2 страницы текста, где видно, что из списка на 20 страниц вы реально смогли учесть, ну, 2-3 тренда, и то трендами их не назвать, да, а 2-3 просьбы. Ну, я мог бы также говорить об упадке государства State, говоря, что вот вчера нам рассказывали про национальное государство. Но это все вот из тех тем дня, которые витали над нами вчера и сегодня, и еще будут витать пару дней. А я бы сказал о других трендах и резко развернул бы изложение. У нас случились электронные коммуникации. Я специально использую тут околометодологическое слово. У нас случились. Я не говорю компьютерные, я не говорю сетевые. Я вот также по принципу электронная почта, электронная бухгалтерия использую самое нейтральное слово – электронный. Я говорю про электронные коммуникации, которые сделали победу, причем победу они сделали над пространством и над временем. Потому что пространство уже не так много значит, когда вы имеете возможность пользоваться и видеоконференциями, и виртуальными встречами в виртуальных мирах, типа Second Life, мы об этом чуть-чуть позже. И, кроме того, эти коммуникации легко поддерживаются как синхронные, так асинхронные, и у вас появился еще и спектр синхронно-асинхронных таких коммуникаций, типа Аська, так называемая, или СМС, и у вас уже появляется некоторая свобода в коммуникации с пространством и временем. И они случились. А у вас появилась еще электронная грамотность в ситуации 21 века. Это предложено Алан Кеем. И Алан Кей говорит, что грамотность – это человек грамотный, который умеет выражать идеи на самом продвинутом на сегодняшний день медиа. Это означает, что если человечество научилось печатать книжки как медиа, то человек способен сказать, что ну давайте я издам такую вот книжку, напишу, запланирую и дальше буду жить в веках. Вот в настоящее время таким медиа является компьютер. И у нас вот эти презентации, которые мы тут показываем, это даже не использование медиа для презентации. Хотя вы видите, у большинства есть слайды, показывают таблички. Тоже некоторый такой формат. Частая презентация, наиболее частое имя среди презентаций в материалах, которые показывают по презентации, это смерть через PowerPoint. То есть, как не надо делать презентации, и вроде как это уже умение культурного человека чего-нибудь такое изрисовать из слайдов. Но беда, компьютер же это совсем другое медиа. В компьютере у вас могут все эти цифры ожить, вы можете увидеть фильм, Я этого всего не буду демонстрировать, потому что, а зачем? Я думаю, что многие это уже видели. Но в этом компьютере сейчас у меня все упаковано. У меня тут музыки, наверное, на пару дней непрерывного прослушивания. А может и пару месяцев, точно не считал. Если надо сделать эту презентацию такой, с музыкой, с песнями, с плясками, то я могу выразить эти идеи. Я могу выразить любые абстрактные идеи. У меня морковки будут бегать по экрану, если надо, размножаться, расцвечиваться разными цветами и быть в трехмерном пространстве. Эти технологии еще не настолько выросли, чтобы их демонстрировать прямо здесь и сейчас, тем более, что интернета в этом зале сейчас толком нет. У всех есть он через телефоны, но это не очень широкополосный канал. А настоящий интернет сейчас широкополосный интернет. Но, вообще говоря, уже фирма IBM проводит встречи своих региональных представителей в Second Life, где бегают аватарки людей и рассказывают о своих рынках в этом самом виртуальном пространстве. То есть, где? Черт его знает, я даже не знаю, где это пространство. Я точно знаю из общефилософских соображений, я многократно давал интервью на эту тему, потому что, ну, все-таки мы первый остров купили в Second Life, русскоязычный, Техинвестлаб остров, сейчас их там штук 8. Я твердо знаю, что это место, что виртуальная реальность – это место, что там есть время, что там можно собраться. И IBM это делает. Если им надо собрать где-нибудь представителей региональных отделений, то фирма IBM их собирает в этом пространстве. И представители региональных отделений отчитываются, находясь в виртуальной комнате, выглядящей примерно так же, как это, с разными фигурками. Они выпустили код, как одеваться аватаром в виртуальном пространстве. Это произошло буквально неделю назад, потому что, ну, требует уже корпоративного поведения, потому что это уже не вы, а аватары. Вот мы путаемся насчет аватар, это аватара с нашей древней традиции женского рода, да, или компьютерное слово аватар. Я долго переучивался с индийского на санскрита, как бы на, вот, на кальку с английского. Так вот, уже корпоративный код, как одевать ваших аватар, и могут ли аватары выступать от корпоративного имени. И вопрос, который обсуждается, это ваша цифровая identity, пойди попробуй еще переведи. И это главный вопрос, потому что меняется восприятие. Знаете, когда вас приглашают на ковер к шефу, а ковер находится где? Не в кабинете у шефа, или это кабинет у шефа? Вот там на сервере в Калифорнии вас приглашают ковер к шефу в Остине. И туда же еще людей из Аргентины, Коста-Рики, для того, чтобы у вас чувство локтя появлялось. Потому что в видеоконференциях вы этого чувства локтя не имеете. Вы участвовали в видеоконференциях? В видеоконференциях вы видите людей, которые смотрят во все стороны с экрана, кроме как на вас. И с задержкой в 5-6 секунд говорят какие-то бессмысленные реплики. Работать с этим невозможно. Ну, IBM с этим и не работает. IBM фирма крупная, зачем ей это делать? Но она показывает другое. Она показывает матч в Уимблдоне, где бегают фигурки, сидят зрители. И мячик теннисный, он бегает. И вы с ужасом понимаете, что мячик нарисованный, смоделированный. Но его траектория берется в реальном времени с корта в Уимблдоне. А зрители? А зрители сидят не в Уимблдоне. Зрители сидят в Second Life, то есть все у себя дома в тапочках и участвуют в этом соревновании в виртуальном мире. Это их последние эксперименты. О, говорю я, правильно ли я понимаю, что наша знаменитая хохма насчет там, «дайте мне другой глобус», она начала реализовываться? Ну, не совсем так, потому что глобус глобусом, но сервера-то находятся в Калифорнии. И вот, опять же, неделю назад мы узнали, что казино, которые туда со всего мира слетелись, там уже теперь запрещены. И вообще пытаются как-то энфорсить, пробуют, и иногда даже получается, энфорсить те законы, которые в реальном мире. Представляете, законы реального мира для нарисованных, просто нарисованных, даже не поймешь, на чьем экране, нарисованных на всех экранах людях, как это? И вроде бы это вы. А психология работает так, кто играл в плееры от первого лица, first player shooter, вот эти стрелялки, они понимают, что отождествление наступает достаточно быстро. И на вопрос, вы это или не вы, или ваш аватар, Это корреспонденты разных журналов задают. Ну, какое отношение между вами и вашим аватаром? Вы с ужасом понимаете, что а какое отношение между мной и вон той картинкой? Долго думаете, говорите, что-то отношения-то нету. Это и есть я. Возникает непонимание у человека, который смотрит с этой стороны. Я делаю обычно просто. Сажаю человека и говорю, ну, полетай там. Человек 2-3 минуты летает и говоришь, это кто? Он говорит, это я. Через 5 минут назад он спрашивал, ну и как ты вот и он, как ты им управляешь? Ну, а как я управляю, вот как в древности говорили, своим ослом, да, вот мое тело, мой осел, я на нем езжу. И возникает совершенно новый мир. При этом мир очень забавный. Мы застали 8 тысяч, мы застали около миллиона зарегистрировавшихся в ноябре. Сейчас там 9 миллионов зарегистрировавшихся. Естественно, началась лихорадка, потому что это скорость такая регистрации, что все заговорили о новом интернете. А прошлый интернет, который сравнивали с Гутенбергом и всем. Нет, а там все сохраняется, что в прошлом интернете. Все то же самое. Но только понимаете, у человека есть emotional broadband, как говорят, вот эмоциональная часть, трехмерные мозги. И мы участвовали в презентации фирмы Quack, Quack Forum, которая говорит, что все то же самое, только вот у вас зал для совета директоров, и мы делаем ситуационную комнату. Ну мы понимаем, слово «ситуация» – это наше все. Ситуационная комната, это мы видели эти госзаказы, мы работали немножко в электронной России, это в среднем 2 миллиона долларов, на то, чтобы в комнате сделать несколько больших плазменных экранов, согнать туда самых умных экспертов, и они там сидят и говорят, ну если рванет там, что у тебя там на этом графике, и собственно вот так не спеша разруливают ситуацию в масштабах континентов, стран. Приходит фирма Quack и говорит, что ну мы хотим, чтобы примерно за 30 долларов в месяц, почувствуйте разницу, комната выглядит так же. Ну, а поскольку мы не можем всех собрать в одном зале, каждый, кто из дома, кто из поезда, кто из Светлогорска, они выносят десктоп своего компьютера прямо на стенку в этой комнате. IBM точно так же делает, когда заслушивает отчеты региональных представителей, тренирует региональных представителей на чувство локтя, что они как бы одно с командой Остина, не вызывая их из Аргентины и из Коста-Рики каждый раз на этот самый ковер, причем всем вместе. Возникает очень непростая ситуация, когда меняется то, как человек мыслит, что такое его корпорация, что такое его место, что такое офис, что такое дом. Люди там живут. Один из самых интересных эффектов, который обнаружен в Америке, поскольку счет идет уже на миллионы, люди строят себе дом в этом самом новом нарисованном мире на сервере, украшают его, ставят телевизор, долго спрашивают у соседей, как это все сделать, и запускают на этот телевизор запускают таки реальную телепередачу. Это можно, это технологически все делается. Далее зовут в этот нарисованный дом своих родственников из разных городов и смотрят нарисованный телевизор в нарисованном доме, нарисованными персонажами. Тащатся об этом. Счет идет на миллионы. Нет, там, конечно, свой мир, там, конечно, есть несколько бирж, там, конечно, ну, там много. Там неплохая секс-индустрия, потому что вы можете нарисовать не только дом и телевизор. Тут пределы вашей фантазии. Вы не можете себе представить, когда вы видите орган, и у него рядом слайдеры. Что с ним можно делать? Вы видели бы эти кровати. Кровать версия 4.2. Плюс 15 поз по отношению к предыдущей версии. Вы приходите, отдаете вашего аватара. Появилось еще новые социальные виды развлечений, которых мы раньше не слышали. Это называется лишить цифровой девственности. То есть заставить кого-то свою нарисованную картинку отдать вот такой самой кровати с вашей картинкой. И вы понимаете, вы спросите этих людей, это они живут по-настоящему или это все-таки все нарисованное? Когда люди этого еще не видели и не живут, то все это нарисованное. Дальше они говорят, что это у них настоящее. Через некоторое время людям очень интересно, и 17-ю и 18-ю позу они узнают, и они начинают прикручивать сами, то есть появляются новые виды творчества. Почему? Потому что, ну, вы попробуйте 16-17 позу в реальном мире изобрести, сделать, получить вот все это. А тут все то же самое, только много дешевле, потому что цена у вас, вы будете смеяться, около $8 в месяц за все эти прелести. Ну и там еще инвесторы доплачивают, потому что они считают, что это и есть один из интересных трендов. И что такое электронная грамотность? С точки зрения Алана Кея, это когда вы попали в этот мир, это добавить позу в эту самую кровать, потому что если вы себя хотите выразить в этом смысле, то вы должны это уметь сделать на самом современном медиа. А медиа такое, что позволяет творить миры. Умеете ли вы творить миры? Если вы не умеете творить миры, то вы, значит, еще неграмотны. Вот. Ну, это я все, маленькая такая картинка, чтобы было понятно, в какую я сторону клоню. А если мы посмотрим на любую картинку из современных трендов, вот это типичная картинка из Курцвайла, вот он очень любит, футурист. Я улыбаюсь, говорю, что на картинке не написано слово «коммуникация». Но когда вы посмотрите на эту картинку, а тут написано «время», график, как время от открытия, от первого появления до того момента, когда четверть населения Соединенных Штатов начала этим делом пользоваться. Представляете, да? То есть не то, что вот там появилась идея, вот тут вот мир вот повернулся, а вот время от момента, когда идея появилась, появился прототип, и четверть населения Штатов, одна страна, начала пользоваться. Вы видите, что телефон, там лет за 60, радио, телевизор, PC – это персональный компьютер, сотовый телефон и веб. Замечу, не интернет, интернет – это коммуникационный протокол TCP/IP, это сообщество сетей, а веб, World Wide Web, одна маленькая часть интернета. Вы видите, что уже четверть населения Соединенных Штатов достиг меньше, чем за 10 лет. Это как идеи начинают овладевать миром в современной инфраструктуре. Но обратите внимание, что все эти идеи, они из области коммуникации. Причем коммуникации, понимаемые в том числе и как умение выразить, умение понять в этой форме что-то, умение передать через пространство, умение передать через время. Синхронизировать пространство-время, там это очень непросто. Если вы хотите синхронизировать то, что происходит на разных компьютерах, вы встретитесь с тем, что обычная концепция времени не выживает. Почему? Сигналы не передаются мгновенно. И у вас время немедленно рассыпается. Сколько компьютеров, сколько людей, столько оказывается времен. Как это синхронизовать? Потому что если у одного на компьютере падает камень, а пятеро других попытались подставить ладошку, то скажите, на чью ладошку камень попадет, так, чтобы все это увидят. Ну, чтобы у вас пространство это было и время разделяемое, shared. Алгоритмы этого разделения появились только сейчас. Алгоритм T-Table от Алисы в стране чудес. И люди только сейчас придумали, как вот с этими временами поступать. Это очень непростая штука. Так вот, тренды, которые тут нет. Вот HDTV, читай виртуальная реальность. Почему? HDTV это эффект присутствия в кино. Это означает, что вы должны что-то видеть достаточно близко, чтобы чувствовать, что вы как-то имеете отношение вот к тому, что нарисовано. Для этого у вас угол зрения должен быть примерно 30 градусов. Уж никак не меньше 26 градусов. Например, у меня нету эффекта присутствия психологически, если я смотрю на этот экран. Если вы смотрите на этот экран, у вас нет эффекта присутствия. Вот в кинотеатрах по нормативам 26 градусов, это задний ряд, это самое худшее, что можно себе представить. Оптимально 36 градусов, это вот минимальное, но при этом у вас получается детальность изображения. И вот появился новый уже формат, High Definition, высокое разрешение. И на конец 2007 года прогнозируется 36% американских сетей, семей, household, имеют доступ к телевидению высокой четкости. Вы много тут вот сейчас слышите об этом? Но придите в магазины, это все продается. NTV Plus уже передает диски, ну как, слышали. А вы вообще приглядывались к этому изображению, подходили, смотрели, как оно. А на самом деле это и есть инфраструктура, не компьютерная инфраструктура, о которой я говорю. Обратите внимание, что все это приходит с самых неожиданных сторон. Вот то, о чем я говорил, виртуальная реальность, оно приходит из компьютеров. А инфраструктура показа этой виртуальной реальности, она приходит из телевидения и из видеофильмов. И сейчас 30%, конец 36%. Коммуникаторы. Ну, коммуникаторы, понятно, речь идет о вот таких вот коробочках. Вот этот компьютер, он сравним по мощности, как компьютер, вот с тем компьютером, с которого я показываю слайды. Заодно в нем GPS есть, я знаю свою позицию на Земле. Заодно в нем телефон, фотокамера, видеокамера. Фактически, по-хорошему, я могу и телевизор принимать вот этим коммуникатором, потому что через Wi-Fi подключение он делает. Это как бы инфраструктура места не позволяет. И то временно, пока мы в Светлогорске, а в Москве это позволяет. И это то, что меняет то, как люди коммуницируют между собой. Это означает, что они могут по-новому сейчас организовываться. Замечу, что я сейчас говорю только о технических средствах. Я ничего не говорю о том, по какому поводу они коммуницируют. Как-то они вот строят свои организации, используя вот такие вот новые средства. Более того, у меня есть наглое заявление, полностью солидаризуюсь с Алан Кеем. Алан Кей сейчас ездит, вот, и так же, как я вот в микрофон говорю перед вами, он также всем говорит в Америке. Ребята, компьютерная революция еще не началась. То, что вы видите, это первые проблески. А куда же она идет? Ну, говорит, давайте посмотрим проект Фонг. Проект Фонг заключается в следующем. Он говорит, ну, операционная система Windows, 16 миллионов строк кода. Как они это написали? Это какими безграмотными людьми надо быть, чтобы так писать? Надо же головой думать. Подумали головой, сделали систему Squid, написали, ну, примерно то же самое, 230 тысяч строк кода. Далее они смотрят и говорят, ну, пушисто как-то получается. А главное, нерефлексивно, потому что сам код себя не понимает. Там много сущностей, которые пришлось зашить в железо. Ну, как бы сознание вот не может выйти на уровень сознания. А если бы он вышел на уровень, ну, не сознания, это я уже такие слова добавляю, там чуть-чуть специальная терминология, но вообще говоря, слово они используют reflection и интроспекция. Почему интроспекция? Отличается от рефлексии. Рефлексия, если код сам себя читает и понимает для себя, о чем он. А интроспекция, это он, если еще и объяснить может, что понял. Типа, а почему ты вот показываешь сейчас слайды? Ну, потому как, и далее объясняет. Так вот, если туда вот это вот дело добавить, вход на выход, вот так замкнуть, да, сам на себя, то, пожалуй, мы в 40 тысяч строк кода уложимся. То есть у нас появляется язык сверхвыразительный. Коммуникации кого с кем? Да вроде уже даже не коммуникации. Это коммуницировать-то понятно. Можно на этом языке передать там какие-нибудь команды другому вычислителю, он что-то сделает. Но это язык, на котором описывается вот тот самый процесс формального оперирования какими-то образами, какими-то конструктами, какая-то логика. Логики там тоже уже разные. Самые разные логики в ассортименте, это ладно. И вот этот проект Фонг, он одна из задач, он говорит, ну когда мы перешли вот еще в 10 раз более выразительный язык, а у них это главное, выразительный язык, в котором можно описать сам язык. И они решают эту проблему. Проблемы там философские, безусловно. То есть читаешь не программирование, читаешь много-много-много философии. Потом бах! Каким-то чудесным образом читаешь, что оказывается в современных процессорах есть запас по скорости примерно 1000 раз. За счет чего? За счет того, что коммерция пошла по неправильной дорожке, и аппаратуру, которая делает Intel, по сравнению с аппаратурой, которая была на идеях 30-летней примерно давности, и которую продолжают вот, интеллектуальную традицию, которую продолжает проект Фонд, потеряли 1000 раз производительности. Это означает в 1000 раз дешевизны, на ту же самую мощность. Это означает 1000 раз по размеру, это означает 1000 раз по умности, если так можно говорить. Проект SAIC. Проект SAIC решает другую задачу. Он говорит, ну как же так? Вот очень хочется иметь настоящий искусственный интеллект. Вот настоящий, без дураков, чтобы он отвечал на вопросы. А иметь его мы не можем, потому что, оказывается, дело не в логике. Оказывается, человек живет, и заранее он знает, что вот вода из этого стакана, вот если его перевернуть, Если пустой, то увидите, только капает. А вот если он полный, то лучше не поворачивать, выльется. Но если вы на орбитальной станции, не выливается. И все зависит от вот этих ситуаций, куда попадают люди. И вот ужас, их классический пример. Вы все знаете, что граф Дракула – это вампир, безусловно, да? Ну а кто же еще граф Дракула-то? А есть еще, что вампиров нет. Тоже правда. Как же так? А люди живут и как-то еще думают. Ага, сказали они. Это у них, наверное, такие, как бы их назвать, они их назвали микротеории. А потом взяли и потратили тупо с 1984 по текущий год. Они потратили 750 человека лет на то, чтобы тупо кодировать. И сказали, вы знаете, мы нашли примерно 23 тысячи таких микротеорий. И мы дожили уже до такого уровня, что этих микротеорий, уже этих высказываний столько, что если теперь читать тексты просто из интернета или там на вход учебники загружать, то наши программы их начинают понимать. Но случилась беда. Вот мы читаем там какое-нибудь высказывание, что нехорошая редиска Буш-младший. Ну, мы еще понимаем, что редиска это вот... И про Буша понимаем. Но как бы из какой из микротеорий? И тут выяснилось, что в проекте SAIC они предложили использовать контент-анализ фактически. То есть частотный анализ встречаемости слов, вот, встречаемости в разных контекстах, разных смыслов, мыслей, вот, понятий, терминов. В общем, чего-то там встречаемость. Я специально говорю разные несопоставимые друг с другом слова, потому что методологов слово скажешь, они его по-своему проинтерпретируют и не поймут, о чем говорится. Так вот, они частотно считают, вот про Буша это, наверное, к политике, говорят они, частотно. А далее про редиску, про Буша, они переходят к точным математическим методам, к логике, и далее работают уже в логике. И вот у них двухуровневый такой процессинг получился. То есть отнесение высказывания грубое, у них частотное, статистическое. И они сравнили 5, 6, 8 методов, нашли лучший, СВН, один из методов. И говорят, что отнесение понятий вот сюда, а потом, чтобы понять что, ну уже точный процессинг в рамках традиционного старого искусственного интеллекта. Проект Moses, он говорит, это все классно, только эти все ваши алгоритмы отнесения, они не работают. Почему? Они говорят, ну думать надо. А что такое думать? Хе-хе. Думать – это когда вы думаете прежде всего над тем, как вы думаете. Новый тезис, да? Они говорят, ну там SAIC проект, вот это SAIC, ЦИЦ, вот этот, это из энциклопедия, ЦИЦ. А Moses, они говорят так, ну, когда мы смотрим на что-то, то мы видим много-много-много-много-много фактов. Много-много. Неинтересно. Давайте подумаем, как мы видим вот эти факты. Попробуем разные способы видеть. Так, сяк, скомбинировать как-нибудь. И попробуем их перепаковать под новое видение. Сконструировать, далее вот очень хочется добавить, идеальный объект, под который подогнать эти факты и посмотреть, можем ли мы думать с этим идеальным новым объектом. И когда они начали так делать, выяснилось, что в терминах этих новых идеальных объектов, придуманных, выдуманных, перепакованная действительность, она... решается опять теми же самыми старыми алгоритмами искусственного интеллекта, которые были раньше. Но эти алгоритмы отличаются от алгоритмов генетических, от всех этих ухищрений, которые придумывались последние годы. Причем так раз в 10 сразу. То есть фактически программа систематически использует следующий образ. Если вам неудобно умножать и делить в римских цифрах, то попробуйте подобрать такие арабские цифры, в которых дальше решение будет более-менее тривиально доступно первокласснику. То есть, если у вас не решается задача искусственного интеллекта, то попробуйте перепаковать действительность, представление действительности под такое представление, придуманное вами, хитро, то есть туда еще алгоритм фантазии, так, что вы это можете сделать. Ну, понятно, что при этом программа фактически перепаковывает свою думалку. Потому что у нее это представление действительности, это и есть вот ее думалка. А проект Web 3.0. Web 2.0 сейчас на пике инвестиционном. А проект Web 3.0 фактически это означает искусственный интеллект только массам и за бесплатно. Один из моих знакомых, с которым мы вместе участвовали в интернет-проектах еще в 91-м году, собственно, от которого я узнал про существование интернета, он говорит, ну, мы осенью выходим на российский рынок, все будет по-русски. Замечу, одновременно с Западом, поэтому я совершенно не понимаю, где мы там отстаем, где мы побеждаем. Ну, может, где-то там отстаем, где-то побеждаем. На моем уровне не видно, на уровне цивилизации вы там смотрите. А вот когда я там смотрю, где мои друзья работают, ну, как-то получается. Вот он выносит проект. Проект такой, что если в одном месте будет написано, что сенатор там из Вологды, или сенатор, ну, давайте откуда-нибудь, из Усть-Урюпинска, сенатор из Саратова на яхтах, например, да, как всегда на яхтах, а в другом каком-то месте будет написано, что Завадников выиграл очередную яхтовую гонку. Замечу, в другом месте, на другой странице, вот в другом месте, то вы задаете поиск, какой из сенаторов выиграл яхтовую гонку. Замечу, что нет такого документа в сети, вы не можете найти его гуглем, который говорит, что сенатор из Саратова неожиданно выиграл очередную яхтовую гонку. И это Завадников. Понятно, да? То есть разрыв. Поиск не работает. Так вот, этот парень выносит вот такой поиск. Фактически это, ну, это не совсем искусственный интеллект. Потому что мы, конечно, можем говорить об интеллекте, как о том, что работает с правилами логики какой-то, над формальными объектами. Для этого надо понять вот текст, о чем говорится в обычных документах в интернете. Как-то распарсировать, сопоставить с тем, что яхты, наверное, не игрушечные, яхты настоящие, что сенаторы это из политики, яхты это из спорта. То есть что-то такое вот сделать. И он говорит, ну, мы решаем задачу. Там, конечно, самая большая сложность, что людей много. Выясняется, что в стране Иван Ивановичей 5 тысяч человек, это вот только на первый взгляд, и только в той предметной области, которой вы интересуетесь. А так у вас пара сотен тысяч их найдется сразу. И вот это, говорит, самая большая трудность. Но, говорит, мы ее решаем, и вот мы такой сервис выставляем бесплатно для всех, на рекламе будем жить в сеть вот уже сейчас. Вы представляете, когда мы говорим об управлении знаниями, о там, социальных проектах, что мы можем сделать, что мы можем запланировать, представляете особенности? Вот как вы сейчас используете Google, и как вы начнете использовать такую систему, которая вам может давать ответы на вопросы, которые ни один из авторов не предусматривал. Вы вдумайтесь, что я говорю. Когда люди писали свои документы, выкладывали их в интернет, то ответов на ваши вопросы ни один из авторов не предусмотрел. Вы обращаетесь к системам Web 3.0, которые уже осенью будут, и сейчас прототипы их есть. И получаете ответ на свои вопросы. Вопрос, а думал кто? Это мой этот парень, который ставит сервера и пишет те программы? Ну, вроде бы он, конечно, думал, но конкретно эти сервера думают, вроде как бы не думал. Или те авторы думают, то есть у вас уже сама думалка как-то размазывается. Агентский проект. Агентский проект самый любопытный проект, на мой взгляд, сейчас. Почему? Они фактически, так же как проксиологи, которые про эффективность человеческой деятельности, они говорят, ну есть такое понятие агент, он находится в мире, и он должен действовать. И действовать должен эффективно, достигая своих целей. Дальше давайте попробуем. Ну, давайте попробуем сделать такую программу, которая так себя ведет. Интересная задача, да? Далее выясняется, что программа должна быть интеллектуальной. И многие интересные, очень интересные вещи в агентском проекте возникают. А в агентском проекте возникает вопрос, если ты долго будешь думать, поскольку у тебя ресурсы агента считаны, какие ресурсы? Ну как? Люди удивляются. У вас же там число тактов процессора есть. А мир меняется. Вот вы долго думаете, не попали. Слишком долго думали, мир изменился, вы там промахнулись. А вот вы думаете мало. не попали, вы плохо поняли устройство мира, поэтому вы погнались за ложной целью. Вот возникает целая наука о том, о соотношении между трясти и думать. Несколько философских подходов. Выясняется, что есть оптимум между трясти и думать. При этом в зависимости от того, в какой мир вы попадаете, насколько мощна у вас думалка, насколько вы оцениваете, насколько мощна у вас думалка, насколько вы оцениваете, насколько изменчив мир, у вас меняется соотношение между трясти и думать. Вот дальше выясняется, что впереди, курица или яйца. Выясняется, что проблематика искусственного интеллекта, она внутри агентского проекта. Дальше у нас был очень смешной разговор с Максимом Отставновым, который тоже вот с методологами достаточно давно, и тем не менее он себя считает методологом. Но он говорит, ну не могут американцы, это же там агентский проект, он же в Америке, ну не могут они. Я говорю, ну он не в Америке, там много французы копаются. Кстати, Австралию тут вчера выкидывали вот со счетов, я хотел вот повозмущаться, потому что, на мой взгляд, уж где сейчас развитие идет, так это в Австралии. Я где вот ищу, вот на что новое попадаю, то оно почему-то всегда из Австралии. Что там реформы какие-нибудь государственные из Австралии, что вот агентский проект развивается в Австралии. А главное, что весь агентский проект, он на работах Даниэла Деннета, философа. Почему? Ну, он говорит, что есть деятель, вот что надо работать с деятельностью. Да, говорит Отставнов, Деннета из Америки, но он ученик... Райфл, по-моему. Или Райх. Неважно. Скорее всего. Но, по-моему, не Вильгельм. А тот-то. И далее выясняется, что а вот этот-то, чего он ученик, вот тот начитался этих немецких философов не так, как я понял, а вот так. Потому что с точки зрения Отставного, вот весь этот искусственный интеллект можно делать исключительно, и агентский проект исключительно на работах только классических немецких философов. И дальше наступает очень интересный момент, что мы видим только кусочек, то, о чем я говорю, это небольшой кусочек. Потому что, когда вы начинаете спрашивать проект SAIC, что, ребята, а вы можете продемонстрировать что-нибудь? Они раздают все по университетам, у них все в открытых кодах, они раздают миллионы описаний мира. Представляете, описание мира в целом, как он есть. Куча выражений, типа как вот вода из стакана не выливается, что Буш это президент. Ну и много-много-много таких вот фактов, которые каждый человек знает с детства. Они считают, что вот этот common sense, это и есть вот путь, магистральная дорога к интеллекту. И вот мы только догадываемся, потому что там силовики и все их примеры, из Сайка почему-то крутятся вокруг того, что будет, какой сценарий. И просят они не у человека-эксперта, они просят у машины, у них демонстрации такие. Какой сценарий развития событий в какой-нибудь Оклахоме, если в каком-нибудь Вашингтоне выльют какую-нибудь сибирскую язву, пробирочку. И им там машина вроде как объясняет. Они говорят, а почему ты так считаешь? Далее машина им объясняет, почему она так считает. Потому что выясняется, что способность объяснить – это существенная способность всех вот этих систем, способность к интроспекции. Поглядеть себя и сказать, ну я считаю потому, как понятным языком для того, кому объясняют. Вот. А дальше еще более чудесатая штука. Это перед тем, как совсем вернуться на Землю. У меня сейчас это как бы катастрофизмы такие, да, вот я сейчас буду усиливать. А сингулярность. Вернер Винч в январе 1983 года, он сказал, что, ребята, а ведь до искусственного интеллекта у нас всего-навсего 30 лет. Кстати, сейчас оценка какая? Вот Герцел сказал где-то месяца два назад, что он одна из фигур, вот как раз более-менее, он сказал, что если бы собрались вот так, как с Манхэттенским проектом, под этот искусственный интеллект, то, говорит, даю 5-7 лет. То есть взяли бы 100 человек в условиях военного времени. Мы вчера слышали вот этот сценарий, да? Что если бы где-нибудь там начали воевать, потому что сейчас-то собирают эти 100 человек, потому что сам Герцл, ну, он из тех же источников получает. Это все DARPA, все то же самое, откуда оно все пошло, вот все это военное исследование, и он сам оттуда. Но он говорит, если бы все 100 собрали вот, и профинансировали в рамках единой программы, а не разными ручейками, в разных странах, 5-7 лет, и говорит, дело в шляпе. Так вот, Винч сказал, что, а гляньте, искусственный интеллект, первое, что он начнет делать, он свой интеллект применит для того, чтобы себя улучшить и станет чуть-чуть умнее. Ну да, а собственно так оно и происходит. Вот все те примеры, которые я задавал, они так или иначе касаются того, как программы сами себя улучшают, оптимизируют, улучшают свое представление мира, имеют доступ к собственному коду, и фактически они работают над одним и тем же. Они пытаются сделать себя умнее. Вот. А после этого, поскольку там все работает быстрее и дешевле, этот искусственный интеллект станет уже не совсем как бы средним интеллектом, а там выше среднего. Через некоторое время события в мире начнут меняться так, что люди перестанут понимать. Потому что когда я на рынок выйду со своим этим искусственным интеллектом, а уже сейчас люди выходят на рынок, так или иначе, это будет на следующих слайдах показано, так или иначе, они выходят с тем, что делают машины. И я вижу, что меня на рынке бьют. Неважно, какой это рынок, политический рынок, рынок организации, консалтинговый рынок, бьют. То первое, что я делаю, я спрашиваю, в какой лавочке продают этот самый интеллект. Выясняю, что он, в принципе, дешевле грибов. Покупаю такой же и начинаю давать несимметричный ответ. Ответ-то должен быть несимметричный, я же это знаю, да? У меня же онтократия. Мне вчера объяснили. И мы начинаем друг друга несимметричными ответами. Один несимметричный ответ, как Second Life, у них там подписчиков 9 миллионов за последний год. А другой несимметричный ответ, ну там ответили посильнее, собрали больше средств, собрали там 30 миллионов. Те соорганизовались, начало что-то происходить. Еще кто-то возбудился, сказал, что а мне что, с моими естественными интеллектами, я там спонсировал женщин, естественные интеллекты, что они меня нарожают обычных интеллектов, я их воспитаю, а эти гады-сволочи каким-то образом, они на меня начинают бить. Тем более не поймешь, где там естественный интеллект заканчивается, где их искусственный начинается. Давай я тоже куплю себе этого искусственного интеллекта побольше. Мне дайте две, как сейчас принято говорить, да? Поставить два, они будут давать две серии несимметричных ответов. А обычные люди, к коим я отношу пока и себя, потому что я не сайборг, не сайбернетик организм, они как-то начнут теряться, что в мире-то происходит. Потому что все начнет происходить стремительно. Так вот, сингулярность – это тот момент, когда люди прекратят понимать, что вообще происходит. То есть вот тут говорили прогнозы на много лет, на мало лет. Когда картина мира сама начнет меняться достаточно быстро. Ну вот вы, например, спрашиваете, ну как Москва стоит? Все смеются, стоит. А я знаю, что есть остров Москва в нарисованной реальности. Там толпа людей. Москва там стоит? Стоит. Но вообще на прошлой неделе там было все по-другому. И один из рекламных лозунгов, почему надо приходить к нам в Second Life? Потому что на вашей чертовой обычной земле, вот вы смотрите из Светлогорска тут в окошко, и у вас за год все меняется. А в Second Life вы смотрите в окошко, и у вас каждый день новый вид. Потому что что нам стоит дом построить? Нарисуем, будем жить. Выясняется, что жить-то можно в нарисованном доме. Вот пошли уже штук 6 или 8 сайтов, архитектура в виртуальных мирах. Миров уже много, они конкурируют друг с другом. Сейчас только ленивый, ну понятно, что новый тренд. Только ленивый не изобретает. Потом неожиданно просачивается информация, что в виртуальных мирах, оказывается, клиентами этих виртуальных миров являются крупнейшие архитектурные студии. И пока люди обсуждают виртуальную архитектуру, что виртуальный дом, в котором они смотрят телевизор на берегу речки, должен быть устроен не так, как виртуальный дом, точнее, как реальный дом тут, вот, в физической реальности, оказывается, они все имеют частные резиденции и показывают клиентам реальные дома в виртуальном мире, чтобы клиенты могли там пожить виртуально и понять, чего им хочется. Потому что лучший способ пожить в спроектированном доме – это пожить в доме. А это уже можно сделать. Хитро. Так вот, мир начнет меняться чуть-чуть быстрее. И это будет сингулярность. Вот. А дальше я хотел бы сделать некоторый очень интересный вот поворот. Для большинства из присутствующих в зале этот поворот тривиальный. Но тем не менее, поскольку это вечная дискуссия, я отмечусь и тут. Вы знаете, нет сверхчеловека, нет вот того самого сверхинтеллекта. И не будет. Потому что вся фантастическая литература, вообще все образ-то известен. Мощный компьютер, который решил взять на себя управление миром. И вот они, роботы, нам покажут. Это и есть сингулярность. Люди, которые работают с сингулярностью, говорят: ребят, вы понимаете, она придет не оттуда и не так. И вообще не компьютеры придут, потому что вы же даже не будете понимать, где там компьютеры. Вот в этом микрофоне, скорее всего, есть компьютер, 4-битовый компьютер, который определяет чего-то там с батарейкой, который одновременно управляет радиостанцией, и это маленький компьютер. Тут компьютер побольше. А где-то там вот есть сервера, а там еще больше компьютеры. Где там этот интеллект? Где он там размазан? А более того, я еще говорю в этот микрофон, где граница между мной и этим компьютером. Да и компьютер этот не мой, мне его дали поносить. Да, я там, как это, хакерскую атаку сделал, интервенцию провел вот в ваши мозги. И вспоминай, как звали. Вот, выясняется, что вот эти вот киборги, которые изначально были cybernetic organism, и про которых сценки ходят сейчас по всему интернету, знаете, это киборги заполонили всю планету. Киборги Вот такая смешная сценка, я советую ее найти, очень смешная. Они уже заполонили всю планету, только они оказались не людьми, а организациями. Давайте действительно посмотрим на наши организации. Не те, которые рынок, а те, которые там цели добиваются, кого-нибудь там обогащают, выпускают какую-то продукцию. И не те, которые организации сообщества, потому что я отделяю сообщество, все эти комьюнити, все эти проекты, которые... Вот я тут сижу, смотрю на эти проекты, вот пытаюсь вообразить их, и вот... как-то может этим управлять, и потом выясняется, что если очень большой проект, то вряд ли я смогу им проуправлять, поэтому ну его нафиг, говорю я. А вот какая-нибудь Тошиба, которая выпускает компьютеры, или вот Panasonic, Matsushita, вот у меня компьютер Panasonic, как они это сделали? Ведь там стандартов, только список стандартов, которые в этом компьютере использованы, он, наверное, на вот такую толстую книгу. Как им удалось столько людей внутри одной фирмы, как столько поставщиков деталей, как им удалось командно-административным способом собрать, чтобы такой сложный продукт выпустить. А тем не менее, счет идет выпуска на миллионы единиц продукции, на миллионы обслуженных детей, этих самых людей и детей в том числе, миллионы. Например, фирма, о которой я говорил, 9 миллионов подписчиков, там сейчас 150 человек. Вот эта самая, которая строит миры. А при этом они используют новый тип организации, называется краудсорсинг. Что такое краудсорсинг? Краудсорсинг – это когда аутсорсинг, понятно, что нашу работу делают другие. А краудсорсинг – это нашу работу делают толпы. Это новый способ методологической организации, чтобы мы тут думали 150 человек, а там 9 миллионов человек выполняли наши предначертания. Ну, слово есть, краудсорсинг называется, запишите себе. Так вот, что они сделали? Они говорят: ну, мы вот мир вам сделали, вот они сервера пустые. Вот вам правила, вот вам языки. Ну, дальше, как мы это уже знаем, плодитесь, размножайтесь. Животных нет, людей нет. Нет, ну, есть базовый набор человека. Туда человек попадает в маечке, в джинсиках и в тапочках, на которые смотреть страшно. И еще они подумали и сделали деньги. Деньги сделали ужасно. Вот мой коллега Виктор Огроскин, он регулярно их ругает и предсказывает им страх и ужасы, потому что люди реально не понимают, что такое деньги, но они сделали и деньги тоже. Далее выясняется, что 65% людей, которые туда попадают на первом этапе, они ходят, и только там вначале было слово, и кроме слова ничего не было, несколько серверов. Они начинают делать окружающий мир. Они сделали траву, Они сделали землю, они сделали себя, потом они придумали, что можно делать вот тот самый секс, позвали других людей. Потом туда пришли политики разные, в ассортименте. Политики там сейчас не так, а вот так. А потом они начали совмещать одно с другим, потому что, когда проводятся избирательные кампании, в воздухе появляются летающие пенисы, и уже нельзя поместить картинку. Говорят, штаб-квартира такой-то партии, она подверглась нападению вандалов. А какому не пишут, потому что, вы же представляете, вместо бабочек летают, вот, и никто ничего сделать не может. Вот, ну, своя такая жизнь. И их 150 человек. А какие они техники используют? Потому что они шли в неведомое, совершенно неведомое. Совет директоров их нормальные люди. Там изобретатель Lotus 1-2-3 электронных таблиц. Там у них тот, который изобрел электронный аукцион eBay, крупнейший. То есть там вообще нормальные люди. Как они работают? По очень интересным техникам. 150 человек работает по техникам Agile. Agile – это гибкие методы, мы это переводим. Это когда люди не имеют особого планирования. И лозунгом этих технологий я бы сказал, что лозунг так: давайте перепрыгивать пропасть мелкими шажками. Так это же невозможно. О, говорят, о, поэтому мы это сделаем, а наши конкуренты нет. Потому что мы каждый раз, вот, прыгая на маленький шажок, мы будем видеть, что там как бы в пропасти-то, куда дальше. Вот. И так они переходят. И это очень смешно, потому что приходят именитые инвесторы и говорят: у вас неправильные предположения. Мы видим, что у вас там пара миллионов подписчиков. У вас неправильные предположения, немасштабируемая архитектура, вы не учли потребности таких-то людей, вы не учли того, ситуации в мире, вы не учли того-того, денег, наверное, не дадим. Они говорят: еще не вечер. 2-3 месяца, и они говорят об очередном маленьком шажке. 2-3 месяца, шажок совершенно в другую сторону. То они говорят: все казино в гости к нам, весь секс в гости к нам. И они сделали заповедник секса и казино. И туда действительно все хлынули. И все построили. Теперь они говорят: у нас очень приличный мир, закрыли все казино, а секс ограничили определенными зонами, где вы туда еще попробуйте попадите. И все в удивлении, потому что когда начинаешь спросить, вот помните, раньше представительство в интернете было, да? Теперь трудно сказать, у какой из больших корпораций нет представительства в интернете, потому что у Reuters там, Reuters имеет своего собственного корреспондента в этом мире. Я понимаю, что каждая страна, наверное, удостоилась. Но посольство там есть? Есть. Посольство Швеции, посольство... Ну, есть и посольство. Там уже все есть. Почему? Потому что это не представительство в интернете. Это настоящее представительство, здание, там сидят реальные люди, там вы можете как-то поговорить. Все это похоже на реальный мир. Я почему говорю? Я специально задаю картинку вот этих виртуальных миров, чтобы вы оценили, что появляются другие коммуникативные реальности, с которыми общаться надо немножечко по-другому. Потому что, когда мы думаем, а как мы будем производить там совет директоров или планирование, то мы уже не можем говорить, что мы рисуем на доске что-то. Мой партнер Витя Гроскин, он говорит: слушай, а в пространстве мы не можем раскидать? Выясняется, что можем раскидать. То есть я все время хотел иметь доску, чтобы там можно было писать, указкой тыкать. Он говорит: ну неинтересно доску, давай ты будешь прямо в воздухе писать, где надо, развешивать вокруг. Действительно интересная мысль не приходила в голову. Что мне мешает написать вот так и вывесить сюда? Если мне потребуется сделать еще какой-то слайд, ну, повешу вот сюда. Не выходя из дома, конечно. Но в мире это будет ровно так выглядеть. Совсем другое. Сверхскорость. 18 месяцев, за это время поколение проходит технологическое. Технологическую линию выкидывают. У нас матричных дисплеев, я вот не знал, что оказывается HDTV, виртуальная реальность, она вот на этой самой телевизионной реальности сейчас будет жить. Из компьютеров они перейдут, точнее из телевизионной реальности перейдут в компьютеры. То есть они сомкнутся. Оказывается, фирма Sony приняла решение не участвовать в одной из линеек в выпуске 10-го поколения. Боже мой, они же вроде только появились. А вот так, уже 10-е поколение. Сверхскорость, сверхресурсы, бюджеты-то у них ого-го, у этих организаций. А это организации. Ну, опять же, не бюджеты, потому что многие из них начинают переходить на принципы beyond budgeting, то есть децентрализация, выделение денег по потребности, потому что на год вы не можете запланировать, но когда у вас общий цикл 18 месяцев, то вы не можете запланировать на год ресурсы. Вы можете двигаться какими-то другими способами организационными. У вас beyond budgeting идет технология. Вот. И эти сверхорганизации, они по факту есть. Но как они держатся? Чем они скреплены? Потому что где оно организационное? Там внутри. Ну, понятно, что когда у вас такие организации, что надо уметь договариваться. И надо ими управлять. То есть к цели-то они должны доходить. И люди начинают учиться управлять. Я люблю вот всех охолаживать вот этой вот картинкой. Это бюджеты 2007 года, вы видите, Berzin & Associates. Это крупнейшая фирма по управлению персоналом, вот трендом вот в этой области, исследовательская фирма. А фактически 31% это траты на образование управленцев. Это просто учебные корпоративные бюджеты. Опросы. Вот тут вот опросы населения, а тут тоже опросы. Вот смотрите, нам говорят про маркетинговую цивилизацию. Они научились маркетинговать. Ха-ха-ха! 9% на все ваши sales. Или процессный подход, процедуры, это наше все. 10%. Или IT, высокие технологии, вот это нам даст, вот это людям надо, спрос на это. Пожалуйста, 10% IT systems. Государство, compliance, бизнес вот страдает, он хочет, вот да, 12%. Ну и так далее. И так далее. А management supervisory, executive development, professional development. Это professional development не входит, это management supervisory и executive development. 31% образование управленцев, треть. А все остальное по чуть-чуть. Это важная штука, потому что когда у вас реально надо управлять 20 тысячами человек, чтобы разделить труд между ними эффективно, чтобы они что-то такое породили, и чтобы другим людям это понравилось, вообще говоря, это нечто. Это нечто. А я, к сожалению, или к счастью, я не знаю, я с этим сталкиваюсь, тут все время вопрос, а ты где тут? А я вот регулярно работаю в консалтинговых проектах, когда у меня вот сидят топы, у них там 6 человек где-то в регионах, и надо как-то что-то такое делать. И они понимают, что все меняется, что бизнес, так как он устроен был 5 лет назад, он сейчас совершенно по-другому устроен. Особенно часто это, когда появляются иностранцы в борде. Потому что люди уже все захапали и хотят деткам передать. И выясняется, что деткам передать то, на чем они сидят, как на потоке, не получается. И в этот момент они хотят, чтобы все было как бы на захапнутом, но как-то цивильно, ликвидно. А ликвидно не получается. И они тогда ставят менеджменту задачу, сделайте нам ликвидно. А менеджмент они ровно этот и ставили, что он делал им не ликвидно, а вот захватить. Тут-то и начинается ломка мозгов. Тут самое интересное начинается. Люди хотят понять, как же оно устроено, чтобы оно все было устроено, а не гарантировано. Вот. И когда мы приходим, они начинают звать консультантов. Тут очередная засада. А засада в том, что мы имеем сейчас вавилонскую организацию. Потому что первое, что мы встречаем выпускников разных бизнес-школ. А мы встречаем очень часто 2-3 вице-президентов из консалтинговых фирм, их уже успели взять. Ну, а поскольку мы работаем, ну, вот у нашей фирмы только с РАО ЕС было, со штаб-квартирой, где-то порядка 12 контрактов, то за стол вот меньше, чем с 5-6 консультантами из больших каких-нибудь там JP Morgan и McKinsey мы не садимся. То есть приходят консультанты и начинают разговаривать, как надо строить жизнь в организации. Значит, вот Davenport, это тот, который бизнес-реинжиниринг придумал, один из авторов. Из Prusacom они сделали списочек из 140 ведущих, таких вот, ведущих, как они их называют, бизнес-идей. Activity-based costing, activity value analysis, adaptive enterprises, artificial intelligence. И через запятую 140 штук. И люди, научившись этих всех концепций, они начинают друг другу объяснять, как надо строить activity-based costing, как, разве вы еще не строили? Или total quality management. Качество это наше все, разве у вас еще нет программы по управлению качеством? Вы прошли там СМК какой-нибудь? Или проектное управление, процессное управление, бизнес-моделирование, каннибализейшн. Не подумайте ничего плохого, это тоже одна из... Вот. Вы же понимаете. Он много еще не сказал из мощных крупных трендов, которые я очень уважаю. Например, там Beyond Budgeting, или там Corporate Life Cycles, или Enterprise Asset Management, который был очень модный у компьютерщиков буквально год назад, или там Enterprise Architect. Вы понимаете, что вавилонская организация, разобраться в этом совершенно невозможно, потому что все они вроде бы проразные. Ага. То есть мне надо уложиться в 10 минут, а потом будут вопросы. И чему учить организаторов? А я подхожу к тому, что если я консалтер, то я пришел, и девиз моей фирмы – организуем организаторов. Потому что у меня есть топ-менеджеры, и с ними надо как-то работать. А они организуют своих 6 тысяч человек, мне надо организовать как-то их на эту организацию. Я им задаю вопрос, а вы их организуете? Нет, говорят, мы их не организуем. Мы, извините, текучка. Управляете, да? Не, мы, ну, в общем, что там говорил Петр? Москва товарная, да? И там 306 состав сюда, 302. Как устроена ваша работа по отправке составов? У меня 18-ю линию туда. Так, кажется, у нас рельсы исчезли. Кто взял рельсы? И тут мощный голос прорвавшегося методолога. 14-й состав, 14-й состав. Как пройти в библиотеку? Ну, то есть, вот примерно такое у них. И вот у нас организуем организаторов, чему учить? Мы берем все эти книжки, и далее мы смотрим на это как на моды. Значит, было еще буквально лет 15 назад 10 лет на идею. Люди начали мерить, сколько мода на идею идет, вот такую. И вот типичный график, вы видите, это Total Quality Management. Это график цитирования в прессе, это график вот появления управления качеством, TQM. Вы видите, класс, 89-й год, почти ничего. И далее фактически все стухает до 2001 года. Дальше два мнения. Первое мнение, что прошло полностью и исчезло. Второе мнение, но кое-что-то осталось. Просто управление качеством, оно вошло в жизнь организации. Не надо делать программ, не надо о нем говорить, надо его делать. Понимаете, да? То есть просто надо его делать. Уже не мода. Вопрос, что из того списка надо делать, что было модой, а стало практикой? Потому что, когда говорят, что есть мода, и она приходит и уходит, и ничего не поменялось, это не так. Это называется поветрием, когда пришло-ушло и не поменялось. А мода – это когда что-то новенькое стремительно распространяется. Вот, например, мода на интернет – это когда интернет не было ни у кого, а стало у четверти населения Штатов. И это был остромодный период. Или там половина населения России. Это остромодный период интернета. А потом, это уже не модно. Это как телефон. Телефон не модно, он есть. Вот. И выясняется при этом, что как бы найти среди этого множества идей вот такие. Нужны мощные идеи. И их, наверное, не так много во всей этой организации. И они чрезвычайно продуктивны. Но, во-первых, они все против здравого смысла. Мне всегда смешно, как, например, Голдрат про свои идеи говорит, ну это же здравый смысл, у него такой вот sales point. Он рассказывает свою теорию ограничений, говорит, это же здравый смысл, не более чем. Черта с два. Здравый смысл – это когда погляди за окошко, земля, она же плоская. Вот это здравый смысл. А что Земля круглая, это против здравого смысла. Это надо всех научить, протренировать задать какой-то образ мышления, вот как экономический образ мышления, я поискал, вот много ли образов мышления задают. Пол Хейне задает своей книжечкой «Экономический образ мышления». А другие все, вот никто больше образов мышления не задает. А это действительно мощные идеи. Еще они влияют на много-много практик. И таких, наверное, немного, их надо искать. Ну, например, дальше пара-тройка примеров, как раз за 10 минут, я там за 5 минут уже, да, успею. Идея, что организация должна быть просмотрена, ну, как мы понимаем, что система. И мы понимаем, что там много всего разного. Но как минимум организацию надо рассматривать как чего-то провод. Ну, там, не политкорректно, это труба. Но поскольку не труба, а все-таки вот там сеть, то вот такой провод. Мы с изумлением, мы приходим и говорим, мы в очень крупных организациях задаем простой вопрос. Вы не могли бы нам рассказать вообще, чем ваша организация занимается? Ну, вот так вот, как вот производственный-то процесс идет? Процесс вот крупно, вот не надо говорить конвейер, не надо как, ну как вот вы работаете, вот что начинаете, чем заканчиваете. В крупнейших холдингах выяснялось, что они не знают своего производственного процесса. У нас один из лучших проектов, который мы делали, мы для двух организаций, которые страшно враждовали, мы попросили расписать на выездном заседании производственный их процесс, вот так, в линеечку. Со всем прочим, что организация как провод, по которому текут, ну, например, там, работы, вот, по которому текут деньги. Вот у Андреева, у него течет жила по силе, точнее, сила по жиле. Вот такой образ, это русская такая магическая школа управления, очень модная сейчас. Цепочки приращения стоимости, вот в цепочке все. Стоимость там течет и приращивается по мере протекания. У Голдрата там течет инвентарь, вытекает throughput. То же самое. Системная динамика. Как вы помните, там все эти то ли презервуары, то ли резервативы. И вот вчера это упоминалось как раз. И тоже, в общем, все втекает, вытекает с обратными связями. Вот, и они моделируют организации точно так. Ребята, это же очень продуктивно. Это очень продуктивно. Организация как чего-то провод. Но вы можете увидеть, чего течет в организации, вообще этот провод в организации. С чем вообще работают люди, когда они приходят, как явлена их организация, когда топ-8 менеджеров или пятеро даже приходят и начинают свою организацию обсуждать. С чем они приходят? Давайте посмотрим, вот, как, с чем люди в разных организациях приходят и как они ее вот, представляют. Вы знаете, они приносят с собой компьютерные распечатки. А на компьютерных распечатках они видят самые такие идеальные сущности. Очень четко об этом пишет Андреев вот в этой магической школе. Он говорит, бухгалтерия для счета денег, не смешите меня. Бухгалтерия... Она делает видимой и съедобной ту невидимую абстрактную силу, которая течет по жиле. И это функция бухгалтерии, говорит он. Да, ну, правда ведь? Потому что легко сказать throughput. Мы людям не можем рассказать throughput, что это такое, потому что трудное абстрактное понятие. Что-то течет где-то, они, ну, где эти помещения, где эти рабочие места, что по ним течет? Ничего не течет. Тем не менее, увидеть валовую прибыль, это все равно как вот увидеть глиссаду. Глиссады же нет, это же воображаемая линия для посадки самолета, да? Вот наш самолет садился, когда мы сюда в Светлогорск летели, он же по глиссаде шел. А вести предприятие, фактически они ведут-то по приборам. Посадка у них, взлет любого продукта, любой реорганизации. Фактически, по факту, все равно по приборам получается. Да, они беседуют с людьми, да, они дергают реальные рычаги, но когда им надо понять, что, куда, как вот происходит с организацией, все равно происходит по приборам. Я говорю, вот информационная система предприятия – это такой деятельностный прибор, который позволяет пощупать, явить, напечатать на принтере и сделать это съедобным, можно съесть потом. Как говорят нелперы, положить в тачку. Любую валовую прибыль, например, хотите вот валовую прибыль за прошлый год, принесите мне, вы представляете, как это звучит, это вот вдумайтесь, принесите мне валовую прибыль за прошлый год. И девушка, встрепенувшись, убегает и через 5 минут приносит валовую прибыль за прошлый год. Кладет ее на стол, и те ее долго изучают. Это, кстати, почему я еще говорю, почему именно валовая прибыль. А дело в том, что когда я говорю, ребята, а что вообще вот в коммерческой особенной организации, я про некоммерческие сейчас молчу, про государство молчу, там отдельный разговор, такой же точно. А почему валовая прибыль? Там 20 видов прибыли. И все ведут к разной. Вот все подразделения, все люди нацелены на разную прибыль. Я им говорю, ну так вы же как бы разную и получите, потому что максимизировать одну прибыль, ну там, поднял одну прибыль, получил прибыль после налогов совсем другую. Получил прибыль после налогов большую, но уже не с чего как бы кое-чего платить. Там те же налоги. Ну понятно, надо еще договориться, какая прибыль правильная. Вот. Так вот, вот эти договоренности, чего на приборах, Петька, приборы, 8. Что 8? А что приборы? Вот это типичный разговор с заседания правления. Мы сегодня рассматриваем, как мы будем организованы на там, следующее полугодие. У нас там задачи, какие у нас задачи? Тут выясняется, что Петька приборы приносят оргструктурную схему, которая, как вы знаете, с реальной схемой не соотносится никак. Приносят схему процессов. Выясняется, что процессами на предприятии владеет программер. У нас был такой случай, который, собственно, все и определяет. Он на 8 уровней ниже. Он с изумлением смотрит, что его сюда занесло только по велению консультантов. И он показывает, что оказывается у них вот такая толстая пачка. Это реальные актуальные процессы, о которых там люди вот вверху знают, что они живут по процессам, но никогда их не видели. И показывают дикие совершенно диаграммы. Потом выясняется, что да, на этом предприятии реально руководители среднего уровня договариваются о зонах своих полномочий в присутствии этого программиста, и тот является таким нотариусом, который вот в этой пачке фиксирует, как они организованы процессно. Топ-менеджеры на это только с изумлением смотрят, да? Выясняется, что оказывается, вот эта информационная система, это такой прибор, который отвечает на вопрос, вот если вы хотите узнать, как бы, а что приборы и что 8, то вам надо прийти туда и спросить, что они там зафиксировали. И очень интересные ответы на этот вопрос. А дальше у меня вопрос, а могут ли приборы мыслить, а могут ли приборы коммуницировать? А далее я отсылаю в первую часть своей презентации, начинаю уже закругляться, и говорит, что, а помните, я там говорил, что еще искусственный интеллект, вот представляете, сюда засаживается искусственный интеллект, и получается, что современные организации – это такие киборги организационные, когда компьютеры делают видимой, невидимую часть вот этого интеллектуального мира для 6 тысяч человек, ну не всех 6 тысяч из них, а, скажем, для там пары тысяч или даже для тысячи, да ладно, для 500 человек. И они вместе, коллективно, как-то коммуницируя через посредством вот этих вот приборов, в терминах, которые видимы и съедобны для них, для их мышления, через вот эти приборы, они начинают как-то работать с миром. Вот она, электронная грамотность. Оказывается, если у них есть идея про то, как выглядит их объект искусственный, с которым надо работать, то оказывается, они должны быть электронно грамотны, компьютерно грамотный, чтобы засадить это дело в компьютер и дальше начинать пользоваться этим. Через города, страны, пространство, время. Очень хитрая и интересная такая штука. Оказывается, у нас нет сверхчеловека, вот такого искусственного, а есть искусственная, компьютеризированная, искусственно-интеллектуальная организация. Более того, я утверждаю, что она во многом есть уже сейчас. Где лучше, а где хуже? Вот очень смешной момент, я только подразню. Смешной момент, который показывает один из алгоритмов процессного проектного управления. Во-первых, при трех вопросах люди проектное и процессное управление они не различают. То есть вот задаешь три вопроса, они тут же стушевываются. С сертификатами, с бизнес-школами, вот задаешь 2-3 вопроса, все. Мы нашли один из забавных подходов, подход Times. Подход Times, там была задача, есть разные подходы к планированию, вообще разные, принципиально разные, и каждый утверждает, что он лучше, и им надо было их сравнить. им пришлось изобрести представление планов, которое позволило бы им сравнить разные подходы к планированию. О, говорю я, работа, вот это я понимаю идея. И выяснилось, что мы вот в проекте Praxis, а то, что я рассказываю, это то, чем мы занимаемся в проекте, который мы называем Praxis, про организационную систему, вот типа как операционная система, вот организационная система. Оказывается, есть структура работ, график работ, роспись ресурсов, цепочки работ, например, критическая цепь. И это все разные структуры, из которых состоит план. И, например, если у вас есть структура работ, кое-где подробно прописанная, а кое-где неподробно, то график работ – это абсолютно другая вещь, абсолютно из другой оперы. И он, конечно, связан с вашей структурой работ. Но только все вместе это можно называть планом. И далее, когда вы вот так вот представляете вот этот идеальный объект план, вы можете сравнивать разные, например, способы планирования, разные алгоритмы планирования. И картинка показывает, если вы по-разному работаете вот с этими структурами, какие у вас интересные времена завершения. Вот общий заголовок слайда, это не надкусывает, это вам просто совет. Меньше держите проектов в разработке. Лучше будет получаться. Это из другой презентации, готов рассказать подробнее. А какие у нас есть приборы для процессов? Софт для склеивания людей и машин. Enterprise Resource Planning, проектный, Supply Chain Management. Я долго буду перечислять. Потом скажу, а какой софт является для тех организаций самым главным, которые живут ну очень динамически. Я думаю, вы и не слышали про такой софт, и многие сильно удивлялись, что самые динамические конторы переходят на так называемые issue trackers. Issue – это вопрос, проблема, да? И когда у вас идет дождик проблем, и вам надо как-то разбираться с этими проблемами, ну, кому-то, на кому-то эти проблемы повесить, чтобы кто-то с кем-то прокоммуницировал по поводу этой проблемы, чтобы запланировали эту проблему в общий поток работ, чтобы выяснилось, что сделали и не сделали, решили эту задачу, не решили. Как-то это отслеживать, выясняется, что специальный тип софта, issue tracker, работает. Вот самый главный софт вот в той конторе, которая сделала этот виртуальный мир, да, это issue tracker. Один из лучших в мире issue трекеров в Смоленске делается. Конечно, он делается по-английски. Конечно же. Многие крупные корпорации садятся на этот issue tracker. А я просто про то, что я не понимаю вот этого разговора, когда мне говорят, что мы на какой-то там обочине. Да, господи, если сумел перевести на английский язык, вот ты и не на обочине. Если ленишься или не сумел, или считаешь неважным, вот и на обочине. Вот, на мой взгляд, очень все просто. И обратите внимание еще на один интересный тренд. У нас не внедряют идеи, у нас внедряют софт. Если вы в организации сумели внедрить софт, который вам позволяет вот эту вот организацию как трубу показать, что по ней что-то течет, показать, что течет, как течет, и люди начинают этим пользоваться, и распечатки таскают на заседание правления, вот эти идеальные объекты нарисованные, они там на заседаниях правления, то вы внедрили. Если нет, то не внедрили. А многие консультанты сейчас так нагло и пишут, что ну мы понимаем, что дело не в софте, вот, а дело в идеях. Но внедрять мы будем, как будто новую программу ставим. Мы даже не будем им рассказывать, что это там поворот мозгов. Почему? Ну он будет, этот поворот мозгов, дан людям в ощущениях. Если ты воспользовался софтом, то воспользовался, повернул мозги. Не воспользовался, ну либо нового пригласили. Либо учим, пока не повернутся мозги. Проблема. Внедряется всегда софт идей прошлого поколения, потому что программное обеспечение всегда опаздывает, его еще надо уметь запрограммировать. А если вы запрограммировали, у вас появляется соблазн продать его многократно. И вот у вас уже вот эти activity-based management и программное обеспечение систем управления качеством, вот у вас уже это главные системы, которые покупаются на заседаниях правления. А не тот софт, о котором я говорю, замечу. И это проблема. Еще забавные идеи. Пример. Да, ну у меня фактически последний слайд идет. Психотехника. Поток. Поток Csikszentmihalyi. Самая модная техника персональной организации Get Things Done. Дэвида Аллена. Он там все время говорит о пустой голове. Фактически, когда он описывает это состояние, у него есть еще книжки на эту тему, описывает тот же поток Чиксентмихайи. Джон Гриндер с НЛП и новым кодом. Дисциплинированное состояние высокой продуктивности. То же самое. Деконцентрация в психоаналитике Олега Бахтиярова. Интегральный подход Уилбера, недреманный свидетель. Это одна и та же психотехника. Это одна и та же психотехника. Фактически говорится так. Если вы, ребята, работаете, то неплохо бы вам прийти в особое состояние сознания, и этому можно научить. И у меня есть парень, который консультирует в основном вот этот процесс. Он говорит, цели ставите? Ставите. Вы как? Прямо вот так ставите цели? У вас же, вы ж на следующий день, вы будете говорить, это не ваши цели, вы передумали. Как убедиться вам, что те цели, которые вы поставили, реально ваши? Чтобы не только ваше сознание, но и ваше бессознательное их приняло. Далее начинаются психопрактики. И это действительно в мире достаточно сильно сейчас распространяется. Ну и последний слайд. Я говорю, что консалтинг как обучение мощным идеям. Кое о каких идеях, до многоточия, я рассказал в этой презентации. Есть еще кое-какие идеи, которые у нас есть вот на поверхности. И заканчивается это тоже многоточием. Конечно, что есть и мыслительные стили, не позиции, а стили. То, как человек психологически привык думать в соответствии, как говорится, с психотипом, который трудно там перевоспитывать, даже психопрактиками. Вот. Есть коннективизм, который прямо нагло заявляет, что, ребята, ну, знание – это речка. И тут вчера это звучало, что знание – это речка, но они еще сказали, что это коннективизм. Речка – это сеть, мы это уже знаем, что если кто-то говорит о сети, то это о речке, это одна и та же терминология. И много-много разных таких идей, о которых можно было бы говорить. Мы на эту тему начали делать сайт Praxis.ru. Я на сайте пытаюсь писать попроще, и даже не столько я пишу, сколько некоторые мои партнеры, другим языком, другую терминологию, но на эти темы. А примерно так, как я об этом говорю, весьма, наверное, на птичьем языке для многих, чирик-чирик, ничего не понятно, особенно для тех, кто пришел сюда слушать про демографию, это в блоге ILF.ru. Я довольно много пишу в собственном блоге. Я знаю, тут есть читатели моего блога. Им спасибо. Они комментируют, и даже некоторые комментировали эту презентацию, за что им спасибо, до того, как я это сделал. Я это выложил в интернет, используя новые средства, как раз коммуникационные, за 2 дня до сегодняшнего момента. Спасибо.
Вопросы, коллеги?
Это означает, что я прав был. Все было по птичьи, никто ничего не понял. Это традиционная,
а где
традиционная ситуация.
А вы действительно серьезно считаете, что вот то, о чем вы говорили в первой части, да, что наступит сингулярность, и люди просто не будут знать, что происходит с развитием новых технологий? Ведь это же, в принципе, уже все проходили, да? Появились там книгопечатания, появились книги, чего раньше не было. Ну, как-то справились.
Стоп.
Появилась газета.
Стоп. Вы что-то не поняли. Значит, смотрите, я говорил про технологию рефлексии. Правильно я понимаю, что книга, она рефлексивно относится к самому себе? К самой себе? Ну. Я говорю, что сейчас люди отрабатывают разные способы рефлексии вот в машине. И говорят, что черт, не прорвались еще. Но вот через некоторое время, вот. То есть книжка, она тупая, вот. Технологии, они тупые. Машине дал под зад, она жук, через 3 такта сломалась. Я о другом.
Тот же.
Я говорю об идеях, вот. Там другое. Вопрос. Проецирую я свои личные страхи. Жестко сформулирую. Проецирую ли я в этой презентации свои личные страхи на мировую ситуацию? Ответ. Да я не боюсь. Я просто показываю, что то, что происходит за окошком, если посмотреть там не конкретно на людей, на машин, а как бы промеж людей, промеж машин, вот это как бы и происходит. Вот. Я считаю просто, что все будет меняться достаточно быстро в тот момент, когда компьютеры будут делать достаточно длинные цепочки оперирования по формальной логике, выбирая явным образом из нескольких разных формальных логик. Кстати, агентский подход, там все, все основано на том, что разные логики работы со временем, разные модальные логики, разные логики представления мира. Они будут оперировать так, что могут сами менять эти логики и еще и объяснять людям и друг другу. Вот в этот момент начнутся чудеса. Потому что они будут резко улучшать эти логики, способы представления. И я думаю, что наступит такой момент. Да, серьезно.
Спасибо,
думаю,
да.
Наступит. Пожалуйста. Это не технология, смотрите, это про другое.
А скажите, пожалуйста, вы вот ничего не сказали про интерфейсы, да, и в частности про нейрофизиологический интерфейс, который, в общем-то, может сильно все поменять.
Конечно, сингулярность обсуждается прежде всего через то, что будет этот самый интерфейс. Давайте я вам расскажу про SAIC. Просто я просто считал, что это на самой поверхности, поэтому такие вот очевидные ходы не прохожу. SAIC говорит так: самая распространенная программа сейчас — это Windows, да? Но, говорит Дуглас Леннард, основатель проекта SAIC, я уверен, что у людей на поясе примерно будет лет через 5 советчик, который одним концом будет у него на очки и в ухо, а другим концом в интернет. И когда вы будете видеть что-то новое и непонятное, советчик будет, во-первых, распознавать, в какой вы ситуации, во-вторых, делать запрос в интернет и давать вам советы на ухо, что там вообще происходит. И это даже не надо говорить, ничего никуда вживлять. А те, которые про сингулярность, они говорят, что, ребята, понятно, что если вы получили мощный достаточно компьютер, то так же, как у вас калькуляторы и телефоны с собой, то вам захочется советоваться с компьютером почаще. И вы найдете уж как-нибудь способ иметь непрерывное изображение сколько хочешь экранов и там работать с этими экранами, вводить вот как-то без помощи рук. Да, пожалуйста.
Анатолий Игоревич, в самом начале вы, по сути дела, задали дифференциацию повесток дня, сказали, что это вот ваша повестка дня, которая отличается отчасти от представленных в прошлый день. У меня вопрос, соответственно, как по-вашему, вот те вопросы повестки дня, которые вы сегодня описали, как они соотносятся с повесткой дня политической, социальной, то есть определяют ли они ее? Можно ли сделать своего рода на основе вашей, как определить ее место в иерархии повесток дня, если такую вообще можно составить. То есть будет ли все это определять и политику, и социальность?
Да, конечно. Конечно, это будет определять и политику, и социальность. Например, вот тут уже говорилось, что упадок государства стоит, и что какие-то корпоративные структуры, я воспользуюсь фактически... Андрей Ларионов же говорил про корпоративные структуры, да, что в России у нас государство корпоративное. В переводе на русский язык это государство, устроенное по принципу мафии. Закрытый круг участников управления, семья, остальные эксплуатируются. Как корпорация в этом плане. Это интересный такой заход, да? Омерта, неразглашение членства в этой самой семье и порядках, которые там, неразглашение под страхом смерти. Далее я говорю, что смотрите, вот такие корпорации получают доступ, если ума хватит. Смотрите, если ума хватит, они получают доступ ровно вот к этим самым технологиям электронной коммуникации и электронной грамотности. Или не получают доступ. И при этом мы будем с удивлением смотреть, что действительно у нас государство стоит, как-то исчезают, что действительно социализм или капитализм исчезает, потому что там компьютеры о чем-то торгуются. Как мы сейчас торгуем? Мы лезем в интернет, лезем в Price.ru и берем магазин получше, держа страничку перед глазами, звоним: магазин такой-то, такой-то, я хочу у вас по такой-то цене купить. Они говорят: ты обалдел, у нас приличный магазин, там серые поставщики, гарантия. Я говорю: ребята, у меня страничка Price.ru перед глазами, вы столько-то, цены такие-то, продавайте вы или звоню дальше. Они говорят: продаем. Я покупал много раз. Это по-другому устроенный рынок. Это рынок, устроенный уже по-другому. И я считаю, что эти повестки дня, они все связаны. Но мне как-то, вот чем дальше в лес, тем менее интересны эти повестки дня, где там цивилизационные заходы такие, сякие, потому что я считаю, что тип цивилизации сейчас будет меняться существенно. Потому что вот этот переход, о котором методологи мечтали долго, там, переход, в котором человек должен быть соразмерен там, всем остальным, я говорю, ну, человек или киборг, или выясняется, что не он киборг, а киборг это... Понимаете, корпоративные информационные системы, они про межлюдей. Они непонятно чьи. То ли владельца предприятия, то ли если я свой личный компьютер воткнул в корпоративную систему, это чья система, да? Ну, вот, вот у меня типичный пример. Проектор местный, компьютер мой. Понятно, да? Вот система. И я считаю, что эти повестки дня, о которых тут говорилось, они правильные, они будут работать еще действительно лет 10. А потом придет лесник и всех разгонит. Но лесник не один человек, не группа людей, а вот такие странные корпоративные структуры, усиленные вот этими мощными приборными структурами. Компьютерно-приборными структурами, потому что вот эти вот конструкции будут жить не только у них в уме, но, извините, вот как Ктулху, такой загадочный персонаж, да? Вот в Second Life там сделали остров Ктулху, и он был явлен людям, как они его думают. Вот они его смогут увидеть по телевизору, реально. Показать им можно будет, дать пощупать через некоторое время. Это немножко другой мир. Знаете, сколько стоит завод, который может сделать любую деталь, любую? Это проект Bits and Atoms. $35,000. Это называется он квартальный завод. Считается, что в квартале должна быть мастерская. И если ты придумал что-то, чего не изготавливается в мире, то ты должен на своем компьютере быстро так прикинуть, и сделать это на заводе в своем квартале. Вот как ключи делают. Ты говоришь, приносишь ключ, говоришь, вот хочу это. И показывают разных детей в разных странах, которые вот на таких заводах делают, чего они только не делают. Это просто другое человечество, все по-другому. А как это показать? Вот я решил сделать штуку, как одна девочка. Очень смешное, но у всех людей свои заморочки. Заводы этого не делают. Консерватор крика. Она сидит где-нибудь, ей хочется заорать. Она сделала мешок, она кричит в него. Далее она выходит в безлюдную местность. Мешок этот опрокидывает, нажимает кнопку, и мешок орет ее. Ее вот тот крик в окружающее пространство. Из этого мешка. Почему? Там электронный магнитофон без движущихся частей. И звукопоглотитель. Поэтому, когда она орет, никто не слышит, а когда ей надо, она это этот. Этот конкретный крик в этой местности кричит в другом месте, где можно. Понимаете, заводы этого не производят. Она это произвела. Вы не можете себе представить, что люди начнут делать, если у вас в квартале будет такой завод. Какие там технологии? Ну, элементарно. Струя воды, как вы знаете, режет сталь, режет все, что угодно. Лазер режет. Два таких прибора. Один режет материалы помягче лазером точно, другой чуть менее точно водой. А откуда девочка, вот образ этот? Представляете, ей надо скоммуницировать, кому-то рассказать, инженер должен понять, дизайнер делал. Не, она это на компьютере сама сделала, это достаточно просто. И отдала этим приборам, те ей вырезали. Понимаете, меняется способ, которым люди объясняют друг другу свои идеи, потому что люди становятся компьютерно грамотными. Они вот эти морковки не на доске чертят, а на компьютере. В этот момент морковки могут ожить, в этот момент морковки могут быть продублированы куда-то, в этот момент, когда они чертят там чье-то табло сознания или еще что-то такое, неожиданно это табло может засветиться и что-нибудь там высветить. Прямо тут вот схему они рисуют, вот эта схема начинает оживать. Это к вопросу об интерфейсах. Там ничего вживлять не надо, оно гораздо более интересно прямо уже сегодня.
У нас есть еще время на один вопрос. Если нет вопроса, давайте поблагодарим докладчика.
Спасибо, я надеюсь.